новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 24 октября, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. А вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте там подписываться и ставить лайки. Это важно, а также в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, есть радиовещание «Москва» и «Московская область», FM 94.8. Две темы, которые мы будем... Впрочем, нет. Давайте начнем с пробок.
Движение.
Итак, город едет достаточно спокойно. Традиционно по понедельникам так бывает. Но сегодня нетрадиционные для понедельника 7 баллов нам в прогнозах все-таки обещают. Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 семибальные пробки. Таков прогноз Яндекса.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Прежде чем сказать про две темы, которые мы будем обсуждать, срочное сообщение. Только что стало известно, что, по сути, премьер-министр Великобритании, новый премьер-министр Великобритании определился. Риши Сунак объявлен лидером правящей консервативной партии Великобритании. Только что объявление на этот счет сделал глава партийного комитета. Надо сказать, что бывший министр финансов Сунак остался к сегодняшнему дню единственным кандидатом на пост премьера Британии. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Антон Силуанов отметил непринятие сторонами ОПЕК+, как он сказал, диктата цен на нефть. Насколько серьезен этот диктат и разве сами страны ОПЕК+ не диктуют цены мира? Первая тема, а вторая тема. В Минсельхозе объявили о том, что в России государство отказывается от программы субсидирования молочных ферм. К чему это может привести? Тема, которую будем обсуждать минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, отметил, что страны ОПЕК+ не принимают, как он выразился, диктат цен на нефть. Попытка покупателей установить потолок стоимости энергоносителей приведет, по его словам, к обратному эффекту. Естественно, ОПЕК считает для себя невозможным такой подход и пошел на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка за производителем. Так сказал Силуанов в интервью РБК и пояснил, что потребители могут вводить некоторые ограничения, но если в этом случае не будут поставляться энергоресурсы, то возникнет обратный эффект в виде роста цен. По словам Силуанова, Москва предусмотрела на будущее консервативные параметры $70 за баррель при курсе $68 за единицу американской валюты. Объем выдачи составит примерно 10 миллионов баррелей в сутки. Консервативные параметры, так говорит Силуанов. Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, до этого говорил, что Вашингтон будет отдельно реагировать на решение Саудовской Аравии поддержать ОПЕК+ в сокращении нефтедобычи. Напомню, было принято решение о совокупном сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки. Итак, Антон Силуанов говорит о диктате цен производителей. С другой стороны, диктат цен производители не приемлют диктата цен потребителей. При этом потребители, получается, по этой логике, логике ОПЕК+, если Силуанов ведь описывает логику ОПЕК+, логику производителей, при этом покупатели должны смириться с тем, что ОПЕК+, при этом цены миру диктуют. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, он с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Силуанов говорит, диктат цен на нефть странами ОПЕК+, принят не будет. В принципе, это не новация, об этом уже говорили, но все-таки, а разве сами страны ОПЕК+ при этом цены миру не диктуют?
Знаете, функция ОПЕК и ОПЕК+, она вообще не про цены, она про регулирование объемов. То есть сами цены, они последний раз устанавливали в 80-х годах прошлого века. С тех пор рынок живет только ожиданиями, какие объемы ОПЕК установит. И в зависимости от того, как ОПЕК регулирует объемы, могут меняться цены. Хотя тоже не всегда. То есть были случаи, когда ОПЕК сокращал объемы, а цены, наоборот, падали, потому что рынок там ждал еще большего сокращения. И наоборот. То есть, на самом деле, цены зависят от огромного количества факторов, включая, не знаю, там, ставку федеральной резервной системы США, например, там, погоду в Техасе, или там наводнение какое-нибудь.
Нет, ну, понятно, что это может влиять, но, как кажется, все-таки объем предложения на рынке определяющий с точки зрения влияния на цены.
Ну, оно больше влияет, хотя, вот повторюсь, в последнее время денежная политика США, она не меньше влияет, потому что ведь нефть, она в долларах измеряется, и чем дороже доллар, тем, собственно, обычно дешевле нефть. Такое правило, оно сохраняется на протяжении последних десятилетий.
И все-таки Силуанов же говорит, ОПЕК считает для себя невозможным подход диктата цен на нефть со стороны потребителя, а дальше это прямая цитата, регулирование рынка за производителем, говорит Силуанов, и говорит, поэтому ОПЕК плюс пошел на то, чтобы снижать объем добычи.
Ну, собственно, Силуанов говорит именно о том, что президент США активно требовал, скажем так, от ОПЕК, от Саудовской Аравии увеличить объемы добычи. Это было еще на протяжении года, с прошлого года это звучит. В этом году эта риторика еще более жестко звучала под выборы в Конгресс. Вот, собственно, это требование, оно и звучит как некий диктат покупателей.
Диктат, это попытка диктата покупателей.
Попытка.
Которая регулирование не рынка, успехом. Которым занимается... Ну вот хорошо, эти 2 миллиона баррелей в сутки, решение по которым принято производителями, к чему, на ваш взгляд, они приведут?
Ну, знаете, оно привело лишь к стабилизации. То есть, по сути, мы видим, что цена сейчас такая же примерно, как была до того, как было принято это решение. Может быть, чуть выше. Просто если бы этого решения не было принято, сейчас бы мы видели, наверное, цены ближе уже к 80 долларам, потому что сейчас рынок переживает тоже не лучшие времена, есть риск замедления мировой экономики, Китай до сих пор находится на пандемии, на ограничениях, и это тоже сказывается на спросе. Поэтому, по сути, ОПЕК купировал будущие проблемы вот этим снижением.
По поводу того, что делает Российская Федерация в рамках этого решения, Силуанов говорит про консервативные параметры, упоминая, как прямая цитата, объем выдачи в районе около 10 миллионов баррелей в сутки. Насколько я понимаю, это же чуть больше, чем сейчас для нас.
Да, сейчас примерно там 9-900, ну, может, под 10, именно чистой нефти, там, без газового конденсата. Поэтому, да, в принципе, мы где-то на этих объемах и сохранимся, и у нас есть возможность в рамках новой квоты ОПЕК плюс увеличить еще на 500 тысяч баррелей, то есть мы можем до 10,5 миллиона баррелей производить чистой нефти.
Не может так случиться, что кто-то, кто не входит в ОПЕК плюс, так или иначе будет наращивать производство и начнет играть какую-то роль в определении мировых цен на нефть?
Знаете, собственно, такая роль была у производителей сланцевой нефти США, но вот последний год мы видим, что как-то не сильно растет добыча, она как-то стабилизировалась и больше не растет. Хотя, наверное, под влиянием таких цен должно было, наоборот, быть бурный рост. Но вот получается, что производственные мощности мировые, они оказались ограничены. Никто не готов увеличивать добычу, никто не готов вкладывать дополнительные деньги, инвестировать миллиарды долларов в новую добычу. Все опасаются и ограничений будущих, и зеленой повестки, и вообще стало не модно добывать нефть, моднее заниматься зеленой энергетикой.
Наш слушатель 530-й пишет, а Азербайджан тем временем тихой сапой наращивать начинает, судя по новостям. Насколько это может быть заметно на мировом рынке?
Ну, Азербайджан не самый крупный игрок. На самом деле для его экономики там лишние сотни тысяч баррелей, это может быть серьезный объем, да, но в рамках общего мирового рынка это там десятые доли процента.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Василий пишет, цены диктует не ОПЕК, а рынок. Это обычная логика любого рынка, не только нефтяного. Можно производить больше, но тогда цены упадут. А может сократить производство и поднять в продажу, вызвав ажиотажный спрос. Но вот в данном случае ОПЕК плюс идет по пути сокращения производства. Таким образом, они, правда, говорят не о росте цены продажи, а о стабилизации рынка. Мир кардинально меняется, и старые альянсы, думаю, перестанут работать в новом мире, как бы они, эти старые альянсы, того не хотели. Это Игорь Владимирович, 580-й. 7373948, телефон прямого эфира. Я еще не сказал, когда нас дозвониться, если вы хотите, собственно, попасть в эфир, не только написав сообщение, что можно делать через смс-портал или телеграм, можно звонить 7373948. Панк 13-й шутит, куда смотрит Федеральная антимонопольная служба. Это ведь про другое, насколько я понимаю. Она ведь не смотрит за пределы Российской Федерации. 7373948. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. гражданство России получили несколько иностранных журналистов, включая даже племянника Дэвида Суше. Это, помните, артист, который играл Пуаро? Так вот, его племянник, оказывается, в качестве иностранного журналиста получил только что гражданство Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Министерстве сельского хозяйства говорят об отказе от программы субсидирования молочных ферм. Речь идет о затратах на приобретение кормов. Этот проект стартовал в 2021 году, и теперь его решили, как пишет Коммерсант, не продлевать, потому что низкие цены на зерно на внутреннем рынке, следовательно, можно дешево все это покупать. Газета «Коммерсант» пишет со ссылкой на опрошенных производителей, что с их точки зрения это грозит снижением поголовья, а затраты операторов ферм только растут из-за удорожания техники и ветеринарных препаратов. В 2021 году на эту меру было выделено 10 миллиардов рублей. Операторы молочных ферм могли компенсировать затраты на тонну кормов до 50%. Минсельхоз рассматривал возможность пролонгации поддержки с увеличением объема субсидирования даже в полтора раза, то есть до 15 миллиардов рублей, правда, с привязкой к уровню продуктивности фермы. Теперь в ведомстве говорят иное. Мера изначально носила разовый характер, была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году. Константин Синецкий, генеральный директор Южного молочного союза, он присоединяется к нам по телефону. Константин Васильевич, здравствуйте.
Да, день добрый.
Ну, сначала, насколько это действительно была заметная мера, программа субсидирования молочных ферм?
Действительно, это была заметная мера, и в первую очередь она была такой знаковой. То есть сельхозтоваропроизводители чувствовали поддержку государства и в этом аспекте. Конечно, она была разовая, но все надеялись на то, что эта практика будет продолжена. Ну, а так, конечно же, все огорчились, когда продолжение не наступило.
Правительство объясняет это тем, что низкие цены на зерно на внутреннем рынке, то есть, в общем, затраты не вырастут. Так вырастут все-таки затраты молочников?
Ну, здесь, позвольте пояснить один момент. Мы представляем объединение предприятий молочной переработки. То есть мы фактически являемся клиентами того производства, о котором сейчас идет речь. И мы, конечно же, следим за этой ситуацией с точки зрения того, изменится ли цена на молоко, сырье, которое нам поставляется, и изменится ли его количество. Ни того, ни другого не хотелось бы, если это ухудшит положение отрасли. Конечно, хотелось бы, чтобы молока было достаточно, а цена, которая находится и так сейчас на верхнем пределе, уже никто не сможет платить больше, а значит, если затраты вырастут, они станут неприемлемыми, конечно, сельхозтоваропроизводители будут рассматривать вопрос о сокращении этого производства, в первую очередь, методом сокращения самого поголовья, то есть, грубо говоря, порежут коров.
Вы говорите о верхнем пределе ценовом, насколько это действительно так?
Сырье сейчас очень дорогое, и отрасль не может поднять цену на полке настолько, насколько подорожало сырье для того, чтобы компенсировать свои затраты. А затраты выросли. Вы же видите и маркировка, и всякие там государственные инициативы, и то, что изменилась логистика, и многие параметры тоже поменялись. Как-то проблемы с упаковкой пришлось решать на ходу, проблемы с оборудованием приходится решать. Ну, то есть все это видите, об этом всем уже давно говорилось. Примерно такие же проблемы есть и у тех, кто содержит коров, у них и ветеринарные препараты стали менее доступны, и с кадрами там вопросы, и те же самые вопросы вот субсидирования тоже пересматриваются.
Я как раз к вопросу того, что это же довольно большой рынок, и мы говорим всего про 10 миллиардов рублей. Неужели эти 10 миллиардов на этом рынке были столь заметны?
Ну, здесь любое количество заметно, во-первых, а во-вторых, 10 миллиардов это не так уж мало. Вот на примере Краснодарского края, вся отрасль Краснодарского края, которая составляет десятую часть от отрасли России, она генерирует порядка 50 миллиардов. То есть вот, сопоставимая вполне цена.
Значит,
поэтому, да, заметно. Да.
Насколько правильно понимает один из наших слушателей, который пишет, не понял, то есть субсидии были, потом цены начали расти, а теперь и субсидии убирают. Значит, цены неизбежно сильно вырастут.
Ну, субсидия-то целевая, но субсидия была именно компенсация подорожания кормов. А если сейчас происходит обратный возвращение ценового диапазона в первоначальное состояние. То есть подорожание сменилось подешевлением, и корма в итоге стали стоить столько же, сколько они стоили до вот этого решения о субсидиях. Ну вот логично, что субсидии убирают. Но с учетом всех остальных аспектов, что везде стало сложнее, конечно, это в первую очередь моральный фактор. То есть государство поддерживало, сейчас говорит, что в этом направлении поддерживать не будет. То есть тут вопросы, может быть, мотивации, поэтому это так вызвало такой шквал обсуждений.
Про поддержку. Вот тут тоже важная история. Насколько прав наш слушатель Морозов, который пишет, насколько мне известно, в мире не существует подобного рода бизнесов без поддержки из правительства. Это так?
Сельскохозяйственный бизнес, он традиционно субсидируется во многих странах. Не во всех, но во многих. И субсидии, они направлены на разные цели. И у нас тоже эти субсидии, они были разделены по целям. То есть были субсидии стимулирующие, которые идут на развитие производства, а были субсидии компенсирующие, которые как это какие-то негативные факторы сглаживало. Ну, то есть решение само по себе, за него... за это решение. Здесь логично спросить у Министерства сельского хозяйства логику принятия этих решений. Ну, очевидно, и мы с вами понимаем. А последствия здесь, конечно же, будет принимать каждый конкретный собственник животноводческого объекта. Выгодно, невыгодно, в общем. Ну, а то, что сейчас они расстроились, и об этом говорят открыто, ну, да, это эмоции. Возможно, эмоции пройдут, и все в среднем будет не хуже, по крайней мере, чем было. Но это все мы увидим со временем.
Про качество, пока, да. Да, про качество того, что в результате получается. Насколько прав наш слушатель, который говорит, что у нас молоко отвратительного качества, а теперь будет еще хуже?
Ну, здесь я не могу согласиться, потому что мы за этим процессом следим внимательно, и молоко, если это молоко, то оно качество нормального. Конечно, проблема с фальсификатом на продовольственном рынке, она присутствует, но эта проблема не настолько серьезная, насколько серьезны последствия того, что отрасли подчас необоснованно в этом самом фальсификате обвиняют. Многие отказываются от приобретения нормального молока, боясь, что им, ну, что их обманут. И здесь, я думаю, что стоит все-таки за и против взвешивать. Мы, например, постоянно проводим работу, отслеживаем этот показатель. Да, в последнее время, вот особенно в последние месяцы, эта проблема начала нарастать. И мы видим, что здесь и мораторий на проведение проверок свою роль сказывается. Кто-то, может быть, как вседозволенность это воспринимает. Мы, естественно, пытаемся влиять на эти процессы. Но, опять же, понимаем и надеемся, что будет когда-нибудь и обратный эффект, что потребитель просто проголосует за те марки, которые не допускают себе вот таких вот обманов и игр покупателями, а таких марок подавляющее большинство. То есть, если вы молочную продукцию покупаете, пробуете, у вас к ней нет претензий, она вам нравится, то, скорее всего, это нормальный продукт, и продолжайте покупать эту марку, этот продукт, вот все, что можно здесь посоветовать.
И все-таки можно, да, и все-таки можно ли сказать, что литр качественного молока не может стоить дешевле какой-то определенной суммы?
Ну, в среднем можно. Ну что, наценка существует, затраты на его переработку тоже существуют. И сейчас, если средняя цена плюс-минус там от 70 до 80 рублей за литр на полке присутствует, нормального молока 2,5% жирности, то, ну, это логично, и это цена, да, которая сейчас и есть. Во время акций это все может быть и дешевле, так что это тоже не должно пугать. Самое главное, на что я лично ориентируюсь при выборе продукции, это вот на органолептику. То есть вкус он редко подводит.
Ну, если то есть надо однажды попробовать, а потом пытаться выдерживать одного и того же производителя. Хорошо.
Ну, скорее наоборот. Если однажды вам что-то не понравилось, вот лично мне, я отказываюсь от покупки в будущем этой марки, а продолжаю доверять тем, которые ничем передо мной не провинились.
Спасибо. Константин Синецкий, генеральный директор Южного молочного союза, был с нами на прямой связи. Добрый злодей пишет: молоко хорошее, но дорогое, дешевое, но плохое. Тут только кошельком можно решать. Бренгвин: с уходом мировых производителей молочных продуктов либералы получили указание душить российских производителей молока. Есть такие либералы, которые душат производителей, ну, в том числе молока. Но вот Бренгвин полагает, что именно так все это происходит. Освободившиеся средства они будут вкладывать в трежерис, пишет он на СМС-портал. Что? Юлит, пишет Алла. Ясно же, что молоко в результате подорожает. Что дальше? Что еще вы нам пишете по этому поводу? Это Алексей Морозов, который пишет, что никто не существует без правительственных дотаций. Это 748-й, который уверен, что молоко недостаточно хорошее, а станет еще хуже. 144-й рассказывает, что у нас только цена молока, но его там нет. То есть вот я предпочитаю верить Константину Синецкому и собственному вкусу. Там есть молоко, извините. А вот то, что вы будете говорить по этому поводу, я не уверен. Почему я должен верить тому, что вы тут рассказываете, что молока в том молоке, который у нас продают, нет вовсе. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, в Минсельхозе говорят об отказе от программы субсидирования молочных ферм. С одной стороны, это действительно была разовая история. Никто не обещал, что это будет и в следующий год, но с другой стороны, они все-таки надеялись, что это не просто сохранится, но даже увеличится в объемах. Теперь есть предположение, что это может так или иначе влиять на цену молока, на розничную цену молока, по которой мы приобретаем это все в магазинах. 201 пишет: брал молоко на поле из-под коровы в Курской области в прошлом году, и уже тогда это стоило 60 рублей за литр. Ну, вот видите, если на поле из-под коровы, наверное, так и должно быть. Виталий говорит: ну да, либералы ведь не другое какое-то молоко, у них свое птичье, может быть, молоко. Действительно, дальше. Через пару лет будет крик: у нас кончились коровы. Это Панк 13 присоединяется к этому обсуждению. Вы тоже можете 7373948, код города 495, набирайте этот номер. Пока у нас есть срочное интересное сообщение. Тиль Швайгер, известный немецкий актер, будет играть, точнее, уже играет в российском фильме «Шпион». Не просто так. Этот фильм называется «Шпион». Да, он играть будет отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. О как! Об этом рассказывает Александр Н., генеральный продюсер компании N Films, агентство РИА Новости, а оно, соответственно, выкладывает это на ленту информационных агентств, где я, собственно, это и прочитал. А нет, фильм еще не снимается, но договоренность со Швайгером, как говорят, уже достигнута. Слушаем вас, возвращаемся к молоку.
Здравствуйте. Про молоко, да? Вы знаете, я как-то купила молоко вот в таких маленьких цистернах, которые приезжают вот, в городах, в поселках есть такие. Якобы они фермерские, вернее, продукция фермерская. И вот, вы знаете, мне совершенно не понравилось. То ли это так оно было водой еще плюс разведено, не знаю. Покупаем молоко, обычное молоко, упакованное, вот Северная долина есть такое.
Ну, то есть вы придерживаетесь определенного бренда или ценовой категории?
Да, да. Все-таки по вкусу, вот, бренд.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, вы знаете, вот я человек молочный, сразу говорю, и я считаю, что у нас нормальное молоко, только в зависимости от того, какое ты берешь. Если стоят все пачки в магазине, ну, там, от 90 там, до 110 рублей, ну, приблизительно, да, вот там, литр, ну, или там сколько, 800 грамм, сейчас 900, не знаю.
У разных по-разному.
А ты берешь за 60, ну, что ты тогда стонешь, да, то есть, скажем так, там, по-любому порошковое или там, ну, оно все порошковое, но там, видимо, порошковое, ну, и это мое такое мнение. А теперь по поводу того, что будет ли оно дорожать, или, точнее, стоит ли субсидии, да, вот сейчас. Вот смотрите, я беру цену за газ, да, ферма, она по-любому к газу подключена, да. За газ цена сейчас упала. Вот я, вот у меня лично здесь, это, я живу в Солнечногорском районе, получается, ну, как дом, да, свой, реально упала. Цена там на пропан упала.
Это как это, цена на газ, который вас подвели к дому, упала, если она растет, причем для этого специальное решение государство принимает?
Какое какой растет, когда в этом году у нас рядом деревню газифицировали, да, которую там и максимум по 90 тысяч рублей заплатили.
Вот еще раз, мы же говорим про тарифы на газ, а не про то, сколько стоит провести газ. Почему я должен верить, что молоко не пальмовое, где нет сельхозугодий? Да если вы хотите, вы можете продолжать думать, что вы пальмовое масло вместо молока пьете. Это ваше дело. Вы можете, в принципе, узнать, какая связь между молоком, который продают, и пальмовым маслом. Тогда, по идее, вы должны не верить в то, что молоко его много добавляют или вообще добавляют. Но это ваше дело. Имеете право. В Минсельхозе говорят об отказе от программы субсидирования молочных ферм. В 2021 году на эту меру было выделено 10 миллиардов рублей. В прошлом году, соответственно, те, кто производит молоко, должны будут потратить свои деньги в этом смысле. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 октября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Москва едет сегодня по понедельничному довольно свободно. Прямо сейчас ЦУДД, например, в Москве оценивает ситуацию в 3 балла, Яндекс в 4 балла. Больших пробок нам не обещают, но нетрадиционные по понедельникам 7 баллов все-таки в прогнозах есть. Прямо сейчас 4 балла, 5 часов 4 балла, 6 часов 5 баллов. И вот на 7 часов вечера нам Яндекс обещает сегодня 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут мы обсуждаем 5 кандидатов на покупку фабрик IKEA в России. Как говорят, эти кандидаты найдены на этой неделе. Им будут показывать фабрики, которые, возможно, они в ближайшее время купят. На каковы перспективы фабрик с новыми хозяевами? Первая тема. Вторая тема. Банки сообщили сегодня о том, что банкоматы в Российской Федерации не готовы к новым купюрам в России. Как известно, собирались ввести купюры номиналом в 100 рублей новые. И выяснилось, что только 20% аппаратов смогут их принять, потому что их не могут перепрограммировать. В чем проблема и зачем вообще нужно вводить новые 100-рублевые купюры? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется, это прежде всего официальный курс доллара, который установлен Центробанком. На вторник 61.16 для доллара и 60.16 для евро.
Поток. Успеем сказать главное.
IKEA нашла 5 кандидатов на покупку своих фабрик в Российской Федерации. Шведский ритейлер, предположительно, уже сегодня начнет обсуждать вопросы по предполагаемой сделке. Ожидается, что возможным покупателям будут показывать помещение, как говорят телеграм-канал Мэш, который, собственно, написал про эти 5 кандидатов. Речь идет о российских организациях. Там еще пишут, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников. Надо сказать, что 4 фабрики у IKEA в Российской Федерации. Еще 15 июня она объявила о том, что все эти фабрики продает. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды. Вы помните, что совсем недавно закончилась финальная онлайн-распродажа. Точнее, закончилась-то она довольно давно, но совсем недавно они закончили доставлять проданные тогда товары. Теперь вот товары — это фабрики IKEA. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», он к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну вот, значит, у нас есть на рынок выбросили 4 мебельных фабрики, и вроде как говорят, есть 5 кандидатов. На ваш взгляд, каковы перспективы этих фабрик с новыми хозяевами?
Ну, давайте начнем с того, что у IKEA в России прямых конкурентов не было, поэтому действительно это тот товар для дома, который стоит того, чтобы его купить. Но хочу сказать, что IKEA много лет назад поставила перед собой задачу перенести производство сначала частично, а потом все в России для того, чтобы оптимизировать свои расходы на логистику, материалы там и так далее. И вот те заводы, которые сейчас выставлены на продажу, это вот часть тех заводов, которые IKEA открыла производство здесь. И шансы хорошие, потому что это бренд хорошего качества, и возраст покупателей, самый активный возраст, это 45 лет, поэтому есть шанс на то, что у нас, видимо, под другим брендом появится та продукция, которая раньше продавалась в магазинах IKEA.
Смотрите, но, во-первых, ту же продукцию невозможно выпускать, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, они ведь, как я понимаю, организуют такой бизнес не только для того, чтобы продавать то, что здесь делают на российской территории, а для нового владельца российский рынок будет единственным.
Да, и никто не говорит, что это будет копия тех товаров, которые IKEA продавала. Они все запатентованные, но это будут, возможно, другие товары, вот, но хорошего качества. Будем надеяться, по крайней мере, есть определенный оптимизм, что именно хорошего качества будет продукция.
Ну вот смотрите, Панк 13 пишет, но фабрика — это ведь не только станки, это еще материалы, шурупчики, винтики и шайбочки. Понятно, откуда они у IKEA. И опять же, понятно, как IKEA все это покупает, а как у новых хозяев?
А новый хозяин, прежде чем купить, он эту тему изучает и понимает для себя, сможет ли он организовать поставку всех этих запчастей. Если он не сможет, это рыночное отношение, это организовать, он покупать просто не будет. Но сейчас таких нет людей, которые выбрасывали деньги, а потом чесали затылок и думали, где мне что взять. Это же немалые деньги, поэтому там уже все продумали, и не случайно там уже несколько кандидатов для того, чтобы купить это, потому что это стоящее производство.
То есть нельзя говорить о том, что эти фабрики слишком велики для российского рынка?
Да нет, конечно, о чем вы говорите, естественно, нет. Да, и это хорошее приобретение, и будет здорово, если мы хотя бы частично вернем ассортимент тот, который мы потеряли с уходом IKEA с рынка. Это будет здорово просто.
Но ведь ассортимент IKEA вряд ли потерялся, ведь много производителей делают что-то подобное во всем ассортименте того, что делала IKEA, разве не так?
Конечно, так. Те заводы, которые собираются покупать или продавать IKEA, это только часть того, я сказал же в самом начале, что это только часть того, что IKEA продавал в своих магазинах. Но с чего-то же нужно начинать, потому что тот товар, который они производили, у нас в России не производится до сих пор, несмотря на то, что они ушли, что это не так просто организовать. Но зато у нового собственника будет возможность расширять ассортимент. Уж как он это будет делать, наверное, это его проблемы. Но я думаю, что каждый собственник это будет делать.
Ну, для начала надо хотя бы купить завод. Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Мелкий пишет, что не против покупать копию товаров с IKEA. Насчет патентов, мне кажется, обращать на это внимание после взрывов трубопроводов нет смысла. Но это ваше мнение. Теперь 201-й хвастается тем, что у него в доме никогда не было товаров из IKEA, и он как-то пережил это. Адам пишет, разве нельзя выкупить патенты, пусть на самые, пусть не самые последние разработки, но все-таки. А Ирина говорит, новый бренд будет, видимо, называться что-нибудь типа «Мебель и точка». Предположение Ирины, конечно. Катя пишет, вопрос категорически в менеджменте, маркетинге и стилизации. Не в болтах и заводках, я не знаю, что... Не в болтах и заводах, это производящее. У нас есть мебельные магазины, но это просто другое. А вот это тоже интересная история. Перспективы у фабрик, это же обычное мебельное производство, пишет 928-й, но они не наберут такую популярность. У нас же какие люди? Ой, фу, это уже не IKEA и так далее. Я, кстати, вот когда сюда ехал, посмотрел, вы знаете, на одном из больших интернет-магазинов есть практически отдельная рубрика «Товары, как из IKEA». И вот я нашел, соответственно, товар, который называется, как это, простыня на резинке. Мол, чуть ли не то же самое вообще. И я почитал, что пишут люди, которые это все заказали. Там вот все, как написал 928-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мне нравилось посещать IKEA. Я, правда, сам не был таким завсегдатаем, но когда вот мои женщины собирались ехать в IKEA, я всегда садился им на хвост и вместе с ними ездил. Это вот на недалеко от садовода в ту IKEA ездили. Покупал я себе там немного, но находил то, что мне нужно было всегда. А по поводу крупной мебели, на самом деле фурнитура-то это не такая, в общем-то, штука, которую очень сложно решить для приобретение, чтобы производство производить. А вот тут в августе я съездил на Леруа Мерлен. Вы знаете, я хочу сказать, что вот эта вот торговая марка И эти вот сеть такая магазинов, она на самом деле, мне кажется, по объемам и по ассортименту не уступает Икеи.
Ну, это разные все-таки ассортименты. Подождите, но на ваш взгляд, вот есть кандидаты, которые собираются купить фабрики у Икеи и здесь выпускать что-то. Перспективы, как думаете?
Я думаю, что это крупные люди, которые являются большими игроками на этом мебельном рынке. И я думаю, что у них, в общем-то, проблем особо никаких не будет. Единственное, что, может быть, это просто у них будет определенное время раскачки.
Понял, спасибо. Спасибо. Брэнгвин рассказывает о какой-то для него классической схеме. 99,9 государства, 0,1 эффективных собственник. Вы хотя бы про один завод напишите, который приобретался по такой классической, как вы говорите, схеме. Эффективные менеджеры, уверен он, быстро разворуют доставшиеся им задарма заводы. Кто-то сказал, что это 5 кандидатов государственных вообще. Вот мне интересно просто. Ни один мебельный магазин не заменит нам киевских фрикаделек, пишет Виталий из Филе. Я, кстати, видел, кто-то как раз про фрикадельки, по-моему, рассказывал. Кто-то из наших производителей московских, что они, собственно, их как выпускали, так и выпускают. Какое качество Икеи? ДСП, которое разваливается при сборке, пишет 98-й, собирается один раз, второй сборки не переживет, шкафы это одноразовые. Вам, видимо, не повезло. Или просто вы как-то неправильно собирали? Ведь многие люди покупали это неоднократно, и если бы это было так, как вы описываете, то они бы не покупали это неоднократно. Икея всегда выручала, и стакан купить, и погулять, как было, уже не будет, уверен Олегович. Но мы на самом деле даже не пытаемся говорить ни про погулять, ни про стакан купить. Мы говорим о том, каковы перспективы мебельных фабрик, которые на Икею работали здесь, на территории Российской Федерации. Что будет с ними, с новыми хозяевами? 7-3, а вот да, мелкий говорит, какие-то одноразовые шкафы. Хорош врать, мол. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Хотел по поводу Икеи, Саш. Ну, смотрите, это мебель из разряда эконом.
Так.
Люди берут ее вот на один раз. Вот ее поставил вот, на съемную квартиру. Взял, приехал, купил, поставил.
Угу.
Если кто себе, уже понятно, что не идут в этот магазин, а идут другие магазины.
Нет.
То есть это какой-то масс-маркетовый...
А вы там когда последний раз вообще были?
Ну, я покупал, вот как раз я и говорю, что для съемных квартир.
Нет, еще раз, то есть, а вы там вообще были, чтобы так говорить, как вы говорите?
Конечно, конечно.
Там был разный ассортимент, если что. 7-3, вот это интересная история. Если кому-то хочется чего-то долговечного, ищите югославские и румынские шкафы, за которыми годами охотились, они ведь неубиваемы. Правда, их потом активно зачем-то выкидывали. Непонятно. Собирать надо уметь, пишет Михаил 188-й. Что еще? 7-3, вот, кстати, тот же мелкий, оказывается, рассказывает, что у него в хате что-то из икейской мебели, и он собирал и разбирал это по несколько раз. Дизайн-центры будут новые, они купят заводы икейские, заключат договоры с известными дизайн-центрами, все будет работать. Это Адам 437-й так пишет. Дальше, ну и Макс 727-й тоже делится своим опытом того, как он собирал икейскую мебель. Насчет шкафов, это правда, один раз собрать и все, второй раз уже не получится. Зачем? Собирать, разбирать, не понимает 968-й, а Виталий из Филей тоже хвастается, что с одного раза Икею собирал, вполне хватит образования. Вот теперь важно, чтобы кто-то купил эти фабрики, и выпускаемую на них мебель хотя бы один раз можно было без проблем собрать. Мы же помним, у нас есть советский и раннероссийский опыт того, как собирается отечественная мебель. Вот если она будет собираться, уже хорошо.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Банки сегодня сообщили о том, что банкоматы не готовы принимать новые купюры. В России объявили о вводе новой банкноты номиналом в 100 рублей. Долго обсуждали, что на этой банкноте будет. И вот теперь возникают вопросы. Будет ли банкнота как таковая? Оказывается, только 20% аппаратов смогут принять эти новые банкноты, так как их не перепрограммировали. Терминали были поставлены ушедшими из России иностранными компаниями. Об этом пишет сегодня газета «Известия», ссылаясь на вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова. И он говорит, надо бы отложить ввод в оборот новых банкнот, внимание, на 2 года. Он сослался на данные кредитных организаций, по информации которых внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр, но даже там примерно на 3/4. Даже там это не все готово. А в банкоматах вообще только 20%. Пытаться перенастроить ПО будет крайне сложно, как говорит эксперт, и предлагает для решения проблемы договориться о поставках новой техники из дружественных стран или самим наладить ее выпуск. То есть же все банкоматы убрать ради одной новой купюры? Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела от Государственного университета Высшей школы экономики. Виктор Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я правильно понимаю, что если у нас только 20% аппаратов, то ради новой банкноты надо банкоматы менять?
Ну, на самом деле, либо менять, либо перенастраивать. Обычно все-таки эта проблема решалась за счет перенастройки, но все-таки основная вещь, с которой мы столкнулись, что большинство аппаратов, которые используют российские банки, за некоторым исключением Сбербанка, который достаточно активно в свое время перешел на китайский Nautilus, это аппараты, выпущенные теми странами, которые в последнее время называют недружественными.
И что теперь вот в этой ситуации? Не вводить, но, кстати, это следующий вопрос. А зачем вообще нужны новые купюры? Зачем вот придумали эту новую 100-рублевку?
Ну, на самом деле, купюры обычно новые вводят для того, чтобы снизить возможность для фальшивомонетчиков, которые купюры воспроизводят. Что касается 100 рублей, тут, конечно, больше вопросов, поскольку фальшивые деньги тоже имеют свою себестоимость, как известно, и поэтому подделывать купюру в 5000 рублей намного выгоднее, чем купюру в 100 рублей. Но, в принципе, у Центрального банка такая политика, что он периодически обновляет, скажем так, дизайн и формат купюр, которые выпускаются на рынок.
Угу. Тогда все-таки, с вашей точки зрения, как будет развиваться эта ситуация? Вот нам говорят, перенастроить почти невозможно, скорее надо даже, к примеру, поставлять новые, видимо, банкоматы из дружественных стран, либо самим налаживать. Вот Войлуков предлагает на 2 года вот из-за этого в оборот новых банкнот откладывать. Что будет, на ваш взгляд?
Ну, я бы здесь согласился с Войлуковым, потому что все-таки закупать новые банкоматы, их тестировать, настраивать, это гораздо дороже, чем то, что называется, чем те издержки, с которыми мы могли бы столкнуться, не заменив купюры.
Еще один вопрос. Вот наши производители, у нас есть, оказывается, производители, которые говорят, дайте нам 2 года, и мы начнем выпускать банкоматы. Эти банкоматы будут достаточно хороши, и их можно будет перенастраивать?
Ну, я не знаю, на самом деле, тут какой-то статистики по использованию банкоматов российского производства нет. Китайцы, да, они за короткий достаточно срок наладили сами производство банкоматов достаточно высокого качества, которые конкурентоспособны. Но, на мой, ну, что смогут показать наши производители, никому неизвестно. Смогут они выполнить свои обещания, не смогут выполнить обещания, мы пока не знаем. Но с теми же самыми китайцами надо будет более активно договариваться, это факт.
Китайские банкоматы дешевле, чем те банкоматы, которые уже стоят, или примерно той же цены?
В 1,5-2 раза дешевле.
О как! Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Государственном университете Высшей школы экономики. 144-й, ему ничего не нравится, поэтому в данном случае новую 100-рублевку тоже не нравится. Надо мозги чиновников перезапускать, не банкоматы надо перезапускать, потому что это не экономический прорыв. А кто-то подает вам как экономический прорыв, это обычная история. Меняется определенная банкнота, то 100-рублевка, то 500-рублевка, то 5000-ная купюра, для того, чтобы действительно что-то менялось и с точки зрения борьбы за правильные деньги, за то, что называется деньгами из Госбанка. Кстати, интересная история. Вот тут я только начал говорить, и тут же появился человек, который 581-й, который утверждает банкнот мужского рода. Я хотел бы для этого человека, русский язык указывает иное. Для вас будет открытие. Банкнота – это слово женского рода. В русском языке это стоит разучить. Виталий пишет, у нас же есть прекрасные барышни в банковских кассах. Они не могут, что ли, принимать и выдавать новую купюру? А представьте себе, Виталий, вот кто-то еще, кстати, Панк, по-моему, написал, что это ведь не только для банкоматов может быть проблема. И, к примеру, вот в магазинах, когда деньги проверяют. Представьте себе, вот у вас новая купюра. Вы получили ее как обычную купюру для того, чтобы рассчитываться. И вот вы приходите, а вам говорят, вы знаете, не, у нас это не принимается. Вам в банк, где барышня. Вам удобно? Вы думаете, это правильно так все это организовать? В ситуации растущей инфляции без 100-рублевой купюры вообще никак, пишет Игорь Владимирович. Дальше. Да, вот, кстати, Панка написал, проверочные аппараты ведь будут выдавать, что это фальшивка, и доказывай потом охране в какой-нибудь пятерочке, что ты не верблюд. А Алекс 99-й говорит, новая 100-рублевка с новыми регионами. С новыми регионами, да, это будет интересно, но пока, вот видите, есть проблема. Возможно, ее какое-то время не будет. Теперь вот говорят, что надо откладывать ввод в оборот новый банкнот, к примеру, на 2 года. Бизнес по-русски, пишет Ирина, вложить бешеные деньги, выпуск 100-рублевок, потом вложить бешеные деньги, чтобы купить банкоматы. И это тоже интересная история, такая обсуждение по-русски. А вы точно знаете, что бешеные деньги вложены в эту 100-рублевую купюру на данный момент? Вот, Ирина, когда вы это пишете? А почему 2 года, пишет Михаил, за 2 года наладится производство отечественных комплектующих? По сути, ведь все железо импортное внутри, а коробку за месяц можно наладить сборку. Ну вот я еще раз говорю, журналисты обратили внимание на то, что есть компании, которые готовы это производить, но они говорят, нам для того, чтобы начать производить, понадобится 2 года. Ну, может быть, к примеру, они в эти 2 года заменят все железо импортное на отечественное или, к примеру, на китайское. Что еще? Дальше. Купюра есть, а банкоматов нет. И так везде, пишет Сергей 509. Катя говорит, ну не знаю, 2000-я купюра же была введена без проблем. Ну, насколько я помню, кстати, она была введена не без проблем, а во-вторых, это было несколько раньше. Вот сейчас, говорят, ушли из России иностранные компании. Вы предполагаете, что тогда, когда вводили купюру, они уже ушли? 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, сколько я помню, последний раз у меня сотенную купюру проверяли где-то в середине 60-х. Потому что тогда действительно сотенным прийти в магазин, в обычный продуктовый, это было...
Ну, это бешеные деньги, конечно.
Да, странно. Но, во-первых, мне тоже не понравилась новая сотенная. Но это я тоже переживу. Я не понимаю, нам деньги девать некуда. Мы говорим, что у нас как-то, в общем, что-то не ладится с экономикой. Мы сейчас выпускаем новую купюру. Зачем?
Ну, смотрите, Анна, это же долгий процесс. Вот тут, например, Панк тоже пишет, ну, 100-рублевку даже разработали ведь до того, как все начали уходить из России иностранные компании. И что, теперь все бросить, что ли?
Юрий Викторович, а остановить нельзя? Вот нельзя приостановиться хотя бы на немножко? Ну, и подумайте о чем-нибудь более насущном, а?
Хотя бы не с купюрами. Я понял. Ну? Подход. Никаких проблем с новыми 100 рублями в условной пятерочке не вижу. У нас ведь ввели в обращение 5000-ную купюру в 2006 году, когда это было. Так вот, об этом и речь. Это ввели в другое время, когда было иначе. Проверять будем на зуб. Панк 13 продолжает по этому поводу шутить. Сергей Федоров пишет, даже не помню, когда пользовался бумажными купюрами, тем более 100-рублевыми. Есть ощущение, что только те, кто обналом живут и пользуются бумажными купюрами. Я вот тоже, например, уже, наверное, не готов вам рассказать, как выглядит 100-рублевая купюра. Я так давно ее не видел, потому что я не пользуюсь наличными деньгами. Серж из Казани тоже, видимо, не знает, как это выглядит, потому что, говорит, ему вообще желательно мелкие 20-долларовые купюры. Непатриотично, Серж. Вы не слышали об этом ничего? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Знаете, мне здесь видится вот такой, знаешь, расклад. Дело в том, что, ну, за 2 года при какой-то фундаментальной политической воли, возможно, и есть вариант изготовить вот некий банкомат, но я боюсь, что он будет, наверное, на определенный процент состоять все-таки пока еще не из наших комплектующих. Там, может быть, что-то будет свое, но вряд ли там касаемо электроники или чего-то такого сложного. Хотелось бы, чтобы если вот эти заводы, наверное, какие-то приборостроительные, я так понимаю, которые вот хотят это попытаться изготовить, чтобы здесь комплексно именно вот сверху донизу, чтобы это было наше устройство, но пока это, конечно, сложновато.
Нет, подождите, вот... вот мы опять говорим «наше устройство». Только что мы обсуждали, грубо говоря, деревянную мебель, и там мы уже говорили о рынке, ну, ради которого есть смысл вкладывать в это деньги. Рынок банкоматов еще меньше.
Ну, вот касаемо мебели я тоже хотел добавить. Вы понимаете, ну, это вот моя личная, конечно, точка зрения. Я не претендую, что она... единственное неповторимое, но мне думается, мы должны все-таки вот, ну, начать, вот понимаете, мы провозгласили курс на какое-то вот избавление от неких иностранных компаний, на развитие своего. Вот мне кажется, тут вот надо внутри и тем же некоторым чиновникам просто привлекать тех, кто готов, ну, не то что за идею, за похлебку там работать, но тем не менее, кто будет...
Вы готовы работать за похлебку?
Нет, я не призываю к работе за похлебки, я имею в виду, которые будут в большей степени мыслить, скажем так, индивидуально, именно в рамках нашей страны.
Я понял, но тут же человек говорит, нет, а я за похлебку работать не собираюсь. Виталий напоминает, что 100-рублевые купюры — это там, где нарисован большой театр, а сзади мужик на колеснице. И тут очень много сразу вспоминается по поводу того, что делали депутаты Государственной Думы с этой купюрой. Прямо сейчас новости.